Глава 7. Запертая дверь. Надеюсь, читатель поймет, что на первых порах все окружающее казалось мне до того необычайным. Я пережил такие странные, неожиданные приключения, что не мог понять, в чем здесь самое странное. Я последовал за клеткой с ламой, на меня нагнал Монтгомери и просил не входить за ограду. Тут я заметил, что пума в клетке и груда багажа также остались за оградой. Обернувшись, я увидел, что баркас уже окончательно разгруженный, вытащен на берег, и старик идет к нам. «А теперь нам предстоит решить, как поступить с этим незваным гостем», — обратился он к Монтгомери. «Что с ним делать?» «У него есть некоторые научные познания», — отозвался тот. «Мне не терпится поскорее приняться за дело». «Поработать над этим новым материалом», — сказал старик, кивнув головой в сторону ограды. Глаза его заблестели. «Охотно верю», — угрюмо буркнул Монтгомери. «Мы не можем пустить его туда. А строить для него хижину нет времени. Вместе с тем никак нельзя посвящать его в наше дело». «Готов вам повиноваться», — сказал я. «У меня не было ни малейшего представления о том, что означало «пустить туда». «Я тоже думал об этом», — сказал Монтгомери. «У меня есть комната с наружной дверью». «Значит, решено», — быстро прервал его старик, пристально глядя на Монтгомери, и мы все трое подошли к ограде. «Мне очень жаль, что приходится окружать дело такой тайной, мистер Прендик, но не забывайте, что вы здесь незваный гость. Наше маленькое предприятие имеет свой секрет, нечто вроде комнаты синей бороды. В сущности, тут нет ничего страшного для человека с крепкими нервами, но пока мы еще не пригляделись к вам». «Понятно», — сказал я. «Глупо было бы мне обижаться на недоверие». На его мрачном лице появилась бледная улыбка. Он принадлежал к тому суровому типу людей, которые улыбаются одними углами рта. И он поклонился в знак признательности. Мы прошли мимо главных ворот, запертых на замок. Они были тяжелые, деревянные, окованные железом. Перед ними были свалены груды багажа с баркаса. В углу ограды оказалась небольшая дверь, которую я раньше не заметил. Старик вынул из кармана своей засаленной синей блузы связку ключей, отпер дверь и вошел. Меня удивило, что даже несмотря на его присутствие на острове, все здесь так надежно заперто. Я последовал за ним и очутился в небольшой комнате, просто, но уютно обставленной. Внутренняя дверь была приоткрыта и выходила на мощеный двор. Эту дверь Монтгомери тотчас же запер. В дальнем углу комнаты висел гамак. Маленькое незастекленное окно, забранное железной решеткой, выходило прямо на море. Старик сказал, что здесь я буду жить и не должен переступать порога внутренней двери, которую он, на всякий случай, запер. Он указал на удобный шезлонг у окна и на множество старых книг, главным образом сочинений по хирургии и издания классиков на греческом и латинском языках. Эти языки я понимал с трудом, стоявших на полке около гамака. Вышел он через наружную дверь, словно не желая больше отворять внутреннюю. «Обыкновенно мы здесь обедаем», — сказал Монтгомери, и вдруг, как будто почувствовав неожиданное сомнение, быстро последовал за ушедшим. «Моро!» — окликнул он его. Сначала я не обратил на эту фамилию никакого внимания, но, просматривая книги, стоявшие на полке, я невольно стал припоминать, где же раньше я ее слышал. Я сел у окна, вынул оставшиеся сухари и с аппетитом принялся жевать их. «Моро!» Взглянув в окно, я увидел одного из этих удивительных людей в белом, тащившего ящик с багажом. Вскоре он скрылся из виду. Затем я услышал, как позади меня щелкнул замок. Немного погодя, сквозь запертую дверь донеслись шум и возня, поднятые собаками, которых привели с берега. Они не лаяли, а только как-то странно рычали и фыркали. Я слышал быстрый топот их лап и успокаивающий голос Монтгомери. Таинственность, которой окружили себя эти двое людей, произвела на меня очень сильное впечатление, и я задумался над этим, как и над удивительно знакомой мне фамилией Моро. Но человеческая память так капризна, что я никак не мог припомнить, с чем связана эта известная фамилия. Постепенно Я начал думать о непостижимой странности обезображенного и закутанного в белое человека на берегу. Я никогда не видел такой походки, таких странных телодвижений, как у него, когда он тащил ящик. Я вспомнил, что ни один из этих людей не заговорил со мной, хотя я и видел, что все они по временам посматривали на меня как-то странно, украдкой, а совсем не тем открытым взглядом, как побывает у настоящих дикарей. Я никак не мог понять, на каком языке они говорили. Все они казались удивительно молчаливыми, а когда говорили, голоса их звучали резко и неприятно. Что же с ними такое? Тут я вспомнил глаза уродливого слуги Монтгомери. Он вошел как раз в ту минуту, когда я подумал о нем. Теперь он был одет в белое и нес небольшой поднос с кофе и вареными овощами. Я чуть не отскочил, когда он, любезно кланяясь, поставил поднос передо мной на стол. Изумление сковало меня. Под черными мелкими прядями его волос я увидел ухо. Оно внезапно открылось прямо перед моими глазами. Ухо было остроконечное и покрытое тонкой бурой шерстью. «Ваш завтрак, сэр», — сказал он. Я уставился ему прямо в лицо, чувствуя, что не в силах ответить. Он повернулся и пошел к двери, странно косясь на меня через плечо. Я проводил его взглядом, и в это же самое время из-под сознания в памяти у меня всплыли слова «заказы Моро» или «указы». А, вот что! Память перенесла меня на 10 лет назад. «Ужасы Моро». Мгновение эта фраза смутно вертелась у меня в голове, но тотчас она предстала передо мной, напечатанная красными буквами на небольшой коричневой обложке брошюры, которую невозможно было читать без дрожи. Я ясно припомнил все подробности. Эта давно забытая брошюра с поразительной яркостью воскресла в памяти. В то время я был еще юношей, а Моро уже перевалило за 50. Это был выдающийся ученый-физиолог, хорошо известный в научных кругах богатством своего воображения и резкой прямотой взглядов. Был ли это тот самый Моро? Он описал несколько поразительных случаев переливания крови. А кроме того, был известен своими выдающимися трудами о ненормальностях развития организма. Но вдруг его блестящая карьера прервалась. Ему пришлось покинуть Англию. Какой-то журналист пробрался в его лабораторию под видом лаборанта с намерением опубликовать сенсационные разоблачения. Благодаря поразительной случайности, если только это действительно была случайность, его гнусная брошюрка приобрела громкую известность. Как раз в день ее появления из лаборатории Моро убежала собака с ободранной шкурой, вся искалеченная. Это было скверное время. И один известный издатель, двоюродный брат мнимого лаборанта Моро, обратился к общественному мнению. Уже не в первый раз общественное мнение восставало против методов экспериментального исследования. Доктор Моро был изгнан из страны. Может быть, он и заслуживал этого, но безразличие других исследователей, отречение от него большинства его собратьев-ученых, было все же постыдно. Правда, судя по сообщению журналиста, некоторые из его опытов были бессмысленно жестоки. Быть может, ему удалось бы примириться с обществом, прекратив свои исследования, но он не пошел на это, как сделало бы на его месте большинство людей, испытавших однажды невыразимое счастье заниматься наукой. Он не имел семьи, ему надо было заботиться только о себе. Я чувствовал уверенность, что это тот самый Моро. Все указывало на это. И вдруг мне стало ясно, для чего предназначались пума и другие животные, доставленные сюда с остальным багажом за ограду позади дома. Странный, слабый, смутно знакомый запах, который я до сих пор ощущал только подсознательно, вдруг стал осознанным. Это был антисептический запах операционный. Я услышал за стенкой рычание пумы и визг одной из собак, которую как будто били. Собственно говоря, для всякого образованного человека в вивисекции нет ничего настолько ужасного, чтобы окружать ее такой тайной. Но в результате какого-то странного скачка мысли, остроконечные уши, и светящиеся глаза слуги Монтгомери снова ярко представились мне. Я смотрел на зеленую морскую даль, расстилавшуюся перед моими глазами, на волны, пенившиеся под напором свежего ветерка, и странные воспоминания последних дней одно за другим мелькали в моей голове. Что же все это значит? Это глухая ограда на пустынном острове, этот известный вивисектор, эти искалеченные и обезображенные люди. —